ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы читаем из 11 песни Шримад Бхагаватам, 29 глава, Бхакти-йога, текст 7. Шри Шука Увача и Тютхавенна Тянуракта Четаса Пришто Джагат Криданакасва Шаткти-пи Грихита Муртитра Ишварешваро Джагада Саприма Манохара Смита. Шри Шука Увача, Шри Шука Дева Госвами сказал, идти так Утхавена Утхой, идти Ануракта, чрезвычайно привязанное, Четаса, чье сердце, Пришта, вопрошаемый, Джагат, вселенная, Криданака, чья игрушка, Свашактибхи, своими энергиями, Грихита, кто принял, Мурти, личностные формы, Трая, троих, Ишвара, из всех повелителей, Ишвара, высший повелитель, Джагада, он сказал, Сапрема, исполненная любви, Манахара, привлекательная, Смита, чья улыбка. Перевод стиха. Шри Шукадева Госвами сказал, так, Удава, чья любовь к Господу необычайно велика, задавал ему свои вопросы. Господь Кришна, Верховный Повелитель всех повелителей, тот, для кого и вся Вселенная игрушка, тот, кто принимает облик трех божеств, Брахмы, Вишну и Шивы, начал отвечать с нежной улыбкой на устах, привлекающей всех и каждого. Здесь нет комментария. Там в стихе описывается преданный Верховная Личность Бога. Мы знаем по определению, философскому определению, конституция души быть частичкой. Это понятно. Любой человек поймет, даже ребенок, что мы часть целого во всех отношениях. По отношению к этому миру, и к Богу, и к людям. Мы часть, всегда часть. И иллюзия такова, что человек забывает об этом, что он часть. Думает, что он главная составляющая. Каждый думает, что он полное целое. Как бы. Фактически он думает, что он Бог таким образом. Может быть, он так не определяет конкретно в словах, но он так чувствует, так называется пхавать, чувствую, так я живу. У меня есть эго, которое меня убеждает в этом. Я главное лицо в этом мире. Я могу даже ненавидеть весь мир, если что-то мне не нравится. То есть я могу бросить вызов миру. Также могу полюбить весь мир. То есть тут такая маленькая частичка, но она думает о себе как о чем-то важном, большом. Но здесь в Бхагаватам дается другая концепция, другое видение, другая бхава, другое настроение. То есть именно настроение частички. Почему это лучше? И когда человек хочет обладать большим, 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 он утрачивает это значение частички еще больше. Чем больше он обладает, тем больше он утрачивает это понимание частички. И когда он утрачивает приобретенное, он снова вспоминает, что я частичка, я незначительный. Он становится смиренным, попрошайкой. Вот люди так вот неадекватный, можно сказать. Кто-то очень гордится своим положением, как Бог, другой попрошайка смиренный, вымаливает пощады. Это зависит от приобретения потерь в этом мире. Ну и каждый человек, он что-то приобретает обязательно, должен какие-то энергиями обладать, чтобы жить, но он также их и теряет. Это в понимании кармической деятельности всегда будет потеря приобретения, но в понятии бхакти, преданного служения, нет таких понятий приобретения или потеря. Потому что частичка, если я помню, что частичка – часть полного целого, не полное целое, я не отождествляю себя с накопленными богатствами. Я все понимаю, что я частичка, а это энергия Бога. Включая мою собственность, которую я считаю своей собственностью, потому что это собственность временная. Несколько десятков лет я могу владеть чем-то, того меньше. И я должен покинуть. Или собственность покидает меня, или я покидаю собственность. Так устроен мир, потому что мне здесь ничего не принадлежит. Я частичка. Через меня проходят какие-то энергии, но я не обладатель этих энергий. Есть высший собственник, и я тоже часть, я тоже его собственность, я часть полного целого. Это философия бхакти. Таким образом, человек в этом сознании может ничего не приобрести, не потерять. Это называется сознание Кришны, или сознание Васудевы, или сознание Бога. Брахмана. Человек утвердился, он стал стабильным, твердым, неуязвимым к потерям, приобретениям, к счастью, несчастью, к двойственности этого мира. В Брахмане нет друзей и врагов. Нет таких понятий. Нет плохого и хорошего, нет таких понятий. Нет скорби и желаний, нет ничего. Есть только радость. Открытая духовная радость внутри самой личности, которая освобождается от этих ложных привязанностей. Я частичка Бога. И чем могу я обладать? Я могу обладать Богом. Я не Бог, но я обладаю. Это любовь. Это высшее приобретение, говорит. Он теряет этот мир, но приобретает все фактически. Все наоборот происходит. Это бхакти-йога. Здесь описывается, что как Удава, у которого эта любовь была такая великая, он стал задавать вопрос. Вот казалось бы, Удава, он совершенная личность уже, он уже лицом к лицу с Богом. Он обрел эту любовь, выше он уже обрел Бога. И он задает вопрос, о чем же он спросит? На таком уровне какие могут быть вопросы? Разве человек не становится самодостаточным, там, всезнающим? Нет, он никогда не становится Богом. Он всегда частичка. Даже рядом с Богом. Он его частичка, но действует по-другому. Он действует не ради даже знания, и не ради богатств, и не ради последователей, а потому что он слуга. Это и есть проявление любви. Именно причина его служения – любовь, не приобретение. Бескорыстная любовь. То есть любовь не нуждается в оплате, говорится. Именно такую любовь-то все ищут, которая не нуждается в оплате, которая не требует денег, богатства. Нищий или богатый не имеет значения для любви. Сейчас люди думают, что если я буду богатым, меня будут больше уважать и любить. Возможно, с материальной точки зрения. Но с точки зрения бхакти нет. Не будет так. Вы можете оставаться несчастным в окружении богатым и хороших родственников, и друзей, и все же оставаться одиноким, внутри глубоко непонятым, и даже себя не поймете. Потому что богатство – это ложное отождествление. Кришна богатый. Это правильное отождествление. Бог богатый. От этого слова Бог и произошло, собственно говоря. Тот, кому все принадлежит, богат. Он обладатель всего. Это Бог. Вот таким образом. И он стал задавать ему вопросы. Кому Господь Кришна, повелитель всех повелителей, здесь приводится два слова Ишвара в стихе. Ишвара – это повелитель. И еще раз Ишвара. Ишвара, Ишвара. Повелитель, повелитель, так можно перевести. Или Бог богов, или Аллах, правильно? Это означает. Я слышал, что значение Аллах именно такое, Бог богов. То есть много повелителей, может быть, конечно же, в этом мире, но есть один над всеми повелитель. Нет ему равных, нет сотоварищей, как описывается в Священном Писании. Здесь то же самое говорит. Бог богов, он один. Разные имена в разных традициях открываются, приоткрываются завес. Но здесь Удхава лицом к лицу, без покрывал. И он начинает спрашивать. Для него Вселенная игрушка, здесь говорится. И он управляет этими тремя энергиями, из которых соткан этот безграничный мир. Три великие энергии. Брахма, Вишну, Шива управляют страстью, невежеством и добродетелью. Из этого соткан весь мир. Вот над этими гунами есть высший управляющий, он управляет и Брахмой, и он Вишну, источник, и Шивы. Один. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Карана. Причина всех причин, источник один для всех. Религиозный человек, нерелигиозный, не имеет значения. Мертвое вещество или живое существо не имеет значения, источник один. Сарва Карана Карана. И некоторые святые достигали уровня, когда они видели же вокруг Бога, кругом. Каким образом? Мы говорим иногда, человека сотворил Бог. Ну, где вы видели такое? Человек творит человека. Кого из нас сотворил Бог, скажите? Вы такое про себя не скажете. Но в целом, в принципе, вы скажете, ну, откуда вообще человечество? Человек как суть, как принцип, конечно же, от Бога, по образу и подобию. Но творит-то человек, непосредственно производит сами-сами живые существа. Но говорим, нет, другими глазами, это Бог. Вы не можете такое сотворить. Вы сами не знаете, как это получается. То есть природа действует через вас, а как это, вы не знаете, вы сами изучаете, понять не можете. Как же это творение происходит, значит, Бог. И вот видите Бога, видите. Глядя на человека, видите Бога тоже. Потому что это творение Бога, это не творение человека. Каких-то роботов люди научились делать там, примитивных, но далеко до такого совершенства, как в природе действует, удивительным образом. Ну хорошо, а вот человек делает глиняный горшок. Кто это сотворил? Тоже Бог. Почему вы думаете, что человек? Где он взял глину? Он не создал, он взял готовую глину. А где он взял разум? Спросите его, где он купил разум? Он был дан ему, верно, как и глина. Где он взял руки? Они отросли сами. Видите? Но ложное эго говорит, я творец, я это сделал. Мое? Нет. Другими глазами, если нет ложного эго у человека, если его сознание прояснено, очищено, он видит кругом Бога, в камне, в дереве, в творении человеческом, он видит проявление того же самого разума. Только одна лишь разница. Он дает нам возможность творить в соответствии с нашей кармой. Когда кармы нет, человек может творить почти как Бог. И говорить, как Бог может. И думать, как Бог может. Как? Не становясь Богом, а его частичка, его качественная частичка, одинаковая с ним качественно. Он говорит так же, как Бог. Он думает так же, как Бог. Он действует так же, как Бог, но не в таком количестве. Потому что он частичка, а Бог полное целое, он безграничен. Но качественно то же самое, разницы никакой нет, говорится. Итак, Бог и человек, Бог и душа, они неотъемлемая частичка, говорится, Бога. Нельзя это отделить. Только забыть можно, а отделить нельзя. Вот это забвение нас и преследует в материальном мире. Мы забыли Бога, свои отношения с Ним. Если даже мы говорим, что Бог есть, отношения не знаем с Ним. Вот это мы утратили. Сейчас это характерно для современного мира. Миллионы людей сейчас обращаются к вере. Много, миллиарды, наверное. Почти все становятся верующими людьми сейчас. Такое время, хорошее время. Но мало кто знает свои отношения с Богом лично. Потому что многие, большинство людей, не пришли еще к концепции личностной Бога. Они лишь обозначают его каким-то словом, но не знают его как личность в своих отношениях. Здесь приводится другой пример. Когда Кришна услышал вопрос Удавы, здесь говорится, он начал отвечать с нежной улыбкой на устах, привлекающей всех и каждого. Вот это Бог. Улыбка привлекательная. Но как улыбается Кришна? Как улыбается Бог? Как улыбается Аллах? Можно сравнить с чем-то? Если солнце, луна, его глаза, то где его улыбка? Что это за эмоция? Улыбка означает, что он привлекает любовь. Нежная улыбка. Все ждут таких чувств. Еще поэтому называют его Говинда, источник чувств. Все живут чувствами, не просто разумом. И вот в нем есть эти чистые чувства. И вот трансцендентная духовная форма, не имеющая кармы. Его улыбка трансцендентна, чиста. Никакой скверны там нет, поэтому эта улыбка проникает в сердце. Это особое, это духовное явление. нематериальное явление. Здесь улыбка может быть ложная. Никогда Кришна не улыбается ложно и не говорит что-то из просто из вежливости или из раздражения. Нет, он всегда трансцендентен. Он всегда абсолютно истинный. Его улыбка не отличается от его самого. И когда Удхава видит эту улыбку, он начинает слушать сердцем. Удивительно, как Кришна может говорить, используя улыбку, свое трансцендентное тело, свои глаза. Он может полностью сосредоточить ум так, чтобы преданный впал в полную медитацию и услышал, что же говорит Бог. То есть говорится, что когда человек видит улыбку Господа, он уже не может оторвать ум. Достигает полной медитации, самадхи. Это улыбка Кришны. Здесь нет комментариев, мы прочитаем еще один текст. Шри Бхагаван Увача, то есть Бхагаван, Кришна, говорит. Что же он говорит? Что-то важное он скажет, как вы думаете? Наверное, что-то очень важное. Если он что-то скажет, нужно всем передать, и что-то нужно объяснить также. Хантате каттаяшьями мамадура Дхарман суманголан, ян шрадхая чаран мартьом риттюм джаяти дурджаям. Господь, Верховная Личность Бога, сказал, да, я изложу тебе принципы преданного служения мне, следуя которым смертный человек способен одолеть неодолимую смерть. Важная тема? Самая важная тема. Но заметьте, что этой темы избегают все люди. Самая важная тема из-за иллюзий. Ни в каком учебном заведении вас не будут учить подготовки к смерти. Это, скажем, забудьте об этом. Живите, живите счастливо, не болейте, будьте здоровы, живите долго, мы вас благословляем, а смерти вообще не думайте. Вот так они будут говорить. Вот такие вещи распространяются широко. Даже когда человек на смертном одре, ему говорят, ну ничего, все будет хорошо. Мы вызвали доктора, мы достали редкие лекарства. Не болейте, пожалуйста, мы пошли домой. Сами знают, что он скоро умрет просто. Но люди избегают этой темы, потому что не знают, как решить этот вопрос. А правда, вот что к толку говорить, если мы не знаем, как решить вопрос. Только навевает страх друг другу, ужас, смерть страшна. И они избегают этих тем, чтобы не расстраиваться. Давайте настраиваться на долгую, счастливую, здоровую жизнь. Выпьем тост, поздравим, стихи напишем, ну и так далее. Кино посмотрим, вдохновимся на что-то хорошее. Это называется майя-иллюзия, которая отвлекает наше внимание от реальности. А реальность такова, что за каждым движется неумолимое время, подобно змее, и заглатывает нашу жизненную силу. Мы начинаем морщиться со временем. Заметили? Эта змея времени поглощает нашу жизненную силу. Так мы стареем. Когда появилась старость во Вселенной, никто не хотел ее брать замуж. Все от нее просто шарахались. Знаете, что когда-то в творении не было старости, и смерти даже не было. В начале творения. Никто не знал, что будет старость и смерть, как дети. Они не подозревают, что будет смерть и старость. Они не в природе, это в человеке. Только когда мы видим на опыте, что это есть, мы уже готовимся, что, похоже, нас тоже не минует эта участь. Все стареют, все болеют, все умирают. Ну что же, придется и мне тоже это принять. Но это не в природе моей. И вначале живые существа не имели понятия ни о смерти, ни о старости. Эта уродливая старость родилась. Стала искать себе жениха сама, потому что никто ее замуж не выдавал, никто ее не брал, она предлагала. Пришла, наконец, к олицетворенному страху. Это же все боятся. Но страх сказал, я тебя сам боюсь. Я страх, но я боюсь смотреть на тебя вообще, что я стану таким же, с тобой жизнь свою свяжу. Нет, 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 я не женюсь на тебе. И все-таки в творении должен быть какой-то порядок, какая-то справедливость. Должен быть супруг у старости. Она нашла себе. Кого? Немощь. Немощь, да. Немощь, старость. Всегда вместе. Им хорошо. Обычно все женятся, пока молодые, на старости никто не хочет жениться. Брак в материальном мире – материальное понятие весьма. Но с духовной точки зрения мы уже все прочно связаны. Нет необходимости в каких-то обрядах, И возраст здесь не мешает, потому что здесь другая концепция, другое видение. Душа не стареет, душа не мужчина и женщина, душа не болеет, душа не может умереть никогда. Итак, Кришна хочет дать знания, эти принципы, он сейчас будет излагать принципы преданного служения, что это такое будет описывать, что за практика, и при помощи которой можно одолеть смерть, даже будучи смертным в этом мире. Курят сарвани кармани матартам шанакаеш смаран майарпита манашчичто читто маттарматма манорати. Человек должен выполнять все свои обязанности ради меня, не торопясь, и всегда помни обо мне. Это слово «не торопясь» запомните, пожалуйста. Все куда-то торопятся. Все совершают служение и ждут, когда же будет результат. Вот это мука. То есть вызывает сильные страдания в уме, противоречия, когда мы что-то ждем, долго не получаем, и ходим раздраженные. Но суть умиротворения заключается в том, что человек ничего не ждет ни от кого. Вот и все. И он видит что тогда? Он видит, что все приходит само по себе. Я просто служу Кришне. Ни для кого, ни для денег, ни для себя. Просто выполняю свой долг для Кришны. О, а все приходит само по себе. Он удивляется и радуется. Всегда радуется, что бы ни пришло. Даже маленькая вещь он видит от Бога. О, потрясающе. Это сознание, это вопрос, как мы мыслим, как мы понимаем, как мы чувствуем этот мир, как понимаем себя. И вот это нетерпение в деятельности, это привязанность к плодам своего труда. То есть мы хотим в конечном итоге удовлетворить себя. Поэтому мы ходим раздраженные, неудовлетворенные. Мало. Если посчитать, сколько работал всю жизнь и сколько получаю, ужас какой-то, мало. Оскорбление вообще личности. Зачем я жил, не понимаю. Столько трудов я за свои годы, свои молодые годы, свои лучшие годы отдал. А что имею? В итоге почти ничего. Жалкие какие-то. И мало кто еще оценит меня и похвалит, прославит. Почти никто меня не славит. Молодежь вылезает вперед. А вы что, кто такие? Вы что сделали вообще? А ты кто такой? Мы тебя вообще не знаем. Это майя, вот это жизнь в материальном мире, когда люди ждут плодов своего труда, все ходят гордые, раздраженные, молодые старики ссорятся, дети, отцы не кооперируют, потому что все друг от друга что-то ждут. И не получают столько, сколько хотят. Они же считают, сколько они вложили. Это называется сознание карми, кармической деятельности, жадности. Сильная привязанность к материальным приобретениям. Но здесь говорится о другом. Не торопясь, всегда помня обо мне. То есть обязанности выполнять для Кришны. Вот когда мы научимся это делать для Кришны, это совершенство. При этом даже брак вступает, чтобы Кришну удовлетворить, а не себя. И детей рожают именно для этой цели, чтобы Кришна был доволен, а не для себя. И тогда для него все, что он имеет, милость Бога. Он счастлив. Трудно найти умиротворенную личность. Здесь очень важное слово используется. Не торопясь, постепенно. То есть, выполняя свой долг, неторопливо, а сосредоточенно для Кришны, мы совершенствуемся таким путем. Вот он путь к совершенству. Но если мы это делаем наспех, мы не сможем усовершенствовать свои навыки, даже профессиональные. Сейчас беда это современного времени, что людей очень высококвалифицированных, это очень редкость большая. Квалифицированные люди сейчас во всех областях большая редкость. То есть нужно найти человека, который не торопясь, который посвятит этому жизнь, который любит свое дело, понимаете? Здесь говорится секрет этого всего. Для Бога, пусть порадуй Бога своим служением. Значит, ты должен это сделать хорошо, не наспех. И что ты почувствуешь? Ты почувствуешь счастье. Вот и все. Это как просто. Разве нужно для этого еще какие-то деньги? Деньги придут. Какие-то. Как по судьбе обозначить? А вот счастье от нас зависит. не от кармы, не от судьбы. Вы можете по судьбе страдать всю жизнь, внешне, но трудно жить, а в сердце быть очень счастливым человеком и великим человеком. Эти вещи разные, то есть духовные и материальные, они параллельно идут. И это может быть не сочетаться. Многие люди думают, что духовная жизнь даст мне богатство или здоровье. Может быть, а может быть и нет. Кришна может дать все, что угодно, если это не навредит духовной жизни. А обычно преданный не становится богатым. Он может прийти богатым, потом перестает быть богатым. Может прийти с высокого социального положения, а потом не хочет это уже больше делать. Обычно так происходит. Но бывает наоборот, что преданный приходит простым, рядовым, так сказать, в социальном смысле человеком, но в процессе преданного служения достигает какого-то высокого влияния, положения на общество. Или как ученый вдруг проявляется, или как очень богатый человек, который может делать целые духовные какие-то... Может построить храм или что-то сделать для людей. То есть, говорит, это особая милость. Когда преданный не привязан к этому, тогда Кришна даст ему целый мир, пожалуйста, можешь взять. Но если он копейки считает, и он знает свою эту слабость, как только деньги попадутся, и он забудет про Кришну, Кришна не дает тогда большие деньги такому человеку. И смысл в том, что человек, трудясь, не думает о деньгах, а думает о Кришне. А Кришна решает, кому быть богатому, кому быть бедному в этом мире. Если мы говорим об одной семье духовной, в этом разницы нет. Кришна приходит одновременно и к богатому, и к бедному. Во дворец к царю приходит. Царь Бахулашу пригласил. Брахмана Шуртадева тоже одновременно пригласили его. Он жил в соломенной хижине. Все, что он мог предложить Кришне, соломенную подстилку и стакан воды. У него даже фруктов не было дома. Был очень нищий человек. Но он любил Бога. И он ждал этой удачи, когда он сможет пригласить его в свой дом, чтобы он вошел в его дом. Он понимал, что это придет к полному совершенству. И царь тоже думал, это царство, это наслаждение чувств, эти дворцы для меня. Нет, пусть Бог войдет в мой дом, чтобы я понимал, что это дворец ему принадлежит, чтобы я освободился от этих привязанностей. Оба хотели. И Шрутадева в ноги бросился нищий браман Кришне, когда его в Матхуре, и пригласил в дом, потому что много жизней совершал служение в прошлом. Он достиг этого, этой удачи пригласить Бога в собственный дом. И царь сказал, пожалуйста, приходи, иначе моя жизнь бессмысленна. Приди в мой дом, прими угощение, мое служение. Я хочу приложить тебе все, что у меня есть. Они сделали одинаковое служение для Кришны. Один предложил соломенную подстилку, стакан воды, а другой предложил царский пир во дворце. И Кришна одинаково это принял. Тот и другой достигли совершенства. И один... Был царем, правил, был богатым, но никогда больше был не привязан к этой собственности, к этому богатству. Другой был в нищете и не думал, что он нищий. В сердце они были одинаковы. Они были совершенны. Сейчас ситуация немножко другая. Люди богатые, они гордятся. Нищие, они подавлены, страдают. В школе есть отличники и двоечники, там то же самое. То разделение на этом разделении воспитывает сознание людей современных. Им не говорят, что вы души все. Кем бы вы ни были, в каком бы теле ни находились, какой бы национальность ни имели, вы частички Бога. Это надо говорить человеку, чтобы он знал об этом. И напоминать, чтобы не забывал об этом. Что майя означает забвение. Легко забыть. Как это мы равны, скажет богатый человек. Только нищий может сказать, мы все равны, отбирайте у них деньги, мы коммунисты. Мы скажем, что все равны. А богатый скажет, нет, не равны, гусь, свинья, не товарищ. Я получил наследство, это наследство моего отца, я заработал эти деньги, вы меня кулаком называете, я буду стрелять, и вы будете стрелять, и мы посмотрим, кто кого. Мы не равны, потому что люди отрицают собственность у себя. И говорит, что только нищие духом познают Царство Божие, говорит, что себя ни с чем здесь не отождествляют. То есть душа не привязана к материи вообще, ни у богатого, ни у бедного. И это совершенное общество. Это настоящий мир, где нет зависти. Человек должен выполнять свои обязанности, да. Здесь в комментариях Хридана Дас Госвами. Слова «мат, тхарма, атма, манорати» означает что вся наша любовь и привязанность должны служить удовлетворению Верховной Личности Бога. Здесь не говорится, что нужно попытаться обрести преданным служение, наслаждение для себя. Нет, человек должен желать удовлетворить Господа. А достичь этого можно с верой, выполняя указания истинного духовного учителя, дошедшего до нас по цепи ученической преемственности от самого Господа Кришны. Привязанность к собственному наслаждению даже в рамках преданного служения материальна по своей природе, тогда как желание удовлетворить Господа есть чистое духовное чувство. Но следует ли из этого контекста, что мы не должны ничем наслаждаться? Кришна наслаждается, а мы должны аскетировать? Нет. Это большее наслаждение. Суть этого контекста в том, чтобы отвлечься от низменных наслаждений, обрести высшее наслаждение. И дается пример, что если мы удовлетворяем желудок, все тело насыщается автоматически. Если мы удовлетворяем Кришну, мы более чем счастливы становимся. Но мы понимаем, это не мое счастье, это не моя заслуга, это Кришна. Это сознание Кришны. Очень важный момент. Преданные аскетируют по отношению к материальному миру, но совсем не аскетируют по отношению к экстазу. Экстаза хотят безгранично. В киртане все ждут экстаза. В просаде все ждут экстаза. Это помогает нам не привлекаться более низшими удовольствиями, вот этими эгоистическими желаниями. То есть идет замена высшего на низшее. Постепенно идет замена. В уме эти самскары постепенно начинают заменяться. В тонком теле оно как бы вот как пища переваривается в желудке, так же материальный ум переваривается, растворяется в процессе бхакти, преданного служения. У преданного нет тонкого тела, у чистого преданного. Душа действует. И так же, как если кусок провода соединить с электричеством, он будет бить током. Это не просто металл. Даже не успеваете подумать, металл или что, он просто бьет. Через него идет энергия. Также здесь не ум действует, не чувство действует, действует дух. Сейчас дух покрыт этими элементами. А когда он освобождается, он берет власть над ними. Над умом, над чувствами. Тогда, говорится, нет тонкого тела. Действует дух. Мысль достигает цели. Речь достигает цели. Поступок достигает цели. Это духовная жизнь. Ничто напрасно не делается. Нет бессмысленных экспериментов, проб и ошибок. Душа выше ошибок. Душа, частичка Бога, она не имеет четырех недостатков. Обусловленная душа только имеет недостатки. Она освобожденная не имеет таких недостатков. Она не ошибается, она неподвижна иллюзия, она никого не обманывает. И чувствует ее совершенно. Она может по запаху найти Бога, по касанию найти Бога, по форме найти Бога, по слуху найти Бога. Как в нашей практике, мы используем язык и уши в основном, чтобы познать Бога. Уши – это слушаем святые имена и священные писания. И язык принимаем Кришна-прасад. То есть есть лекарства, есть диета. Достаточно даже этих двух. Ну и глаза тоже можем сделать алтарь, изображение. Обоняние, благовоние вдыхаем предложенные. Касание, мы касаемся огня, допустим, или если мы прикасаемся к преданной вольно-невольно, это очищает. Все чувства можно занять в преданном служении. И в этом случае тело признается духовным. Многие монахи, их тела, они не тлеют, тоже признаются духовными. Это обычная вещь для тех, кто практикует правильно духовную практику. Дешан пунян ашрайта мад бхактай сатту бишритан. Девасура манушишу мад бхактачаританича. Нужно обрести прибежище в святых местах, где живут мои возвышенные преданные. В своем поведении надлежит руководствоваться примером моих преданных, которые являются среди полубогов, демонов и людей. Тут Кришна говорит, что преданные есть повсюду. И в мире демонов тоже демоны являются, то есть преданные являются. Например, наше современное общество по классификации вед, оно признается демоническим. материалистичном, демоническом обществе. Там, где цели ставятся удовлетворение чувств своих, эгоистических чувств, это демоническая цивилизация. Значит, она порождает разногласия, вечную вражду между нациями, фракциями, кланами, национальностями, что угодно. Формациями, классовая вражда, антагонизм, такая вражда, другая вражда. Это вот демонические отношения называются. Почему? Что все хотят для себя выгоды. Эта страна для себя хочет, та страна для себя тоже хочет, та страна тоже для себя. Вот они начинают политикой заниматься, и это вот беспокойство причиняет. И все люди настроены, даже в семьях, даже близкие люди сейчас тоже настроены эгоистично, все больше и больше и больше. И по этим характеристикам, говорится, это демоническая цивилизация. А что значит демоническая цивилизация? Я сейчас скажу прямо, только не обижайтесь. Демоническая цивилизация означает, что все становится демоническим. Культура, этика, искусство, политика и даже религия. Не думайте, что у демонов нет религии. Есть религия, которая о Боге ничего не говорит. Вы встречали такую религию, которая о Боге не интересуется Богом? Есть такие проявления. Это религия для демонов называется. То есть они где-то в душе говорят, что Бог-то он и не нужен человеку, собственно говоря. Вот как личность, как концепция он нужен больше. Потому что он может организовать общество очень хорошо. И люди, боясь законов Бога, подчиняются хорошо. Вот их цель. Это цель материальная или демоническая цель. Это одна из тонких форм эксплуатации. Поэтому иногда религию тоже устраняют в таком обществе, атеисты становятся, иногда возвращают. Вот эти вот вечные перевороты мы видим и перестройки. Общество не утвердилось в духовном, в единстве, в братстве духовном. Нет, нет одного Бога. Разбили на части, вот у каждого свой Бог, кому какой выгоден, и все это становится демоническим. Говорится, среди людей появляется. Хорошо. Люди не все демоны, нет, 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 нет. Люди занимают промежуточное положение. Не могут стать демоном, могут стать святым. Человек, вот мы посмотрим, кем он станет, сам решит. Ему дано это право выбирать, будет ли он демоном или божественным. Да, человек ищущий. Он изучает что-то, переворачивает, интересуется, взрывает, копает, исследует, соединяет, разъединяет, ломает, создает, учится. Хорошо, историю пишет. Вот люди так живут. Вот демоны так живут, люди так живут. А полубоги как живут? О, ну они все святые. Святых огромное количество на самом деле. Ну, в простом смысле святых очень много. Пророков меньше. Освобожденных душ единицы. А святых полным-полно. Любая хорошая мать, она уже действует как святая по отношению к детям. Много святых, которые просто прожили в монашестве, допустим. Может быть, ничего такого не сделали для всего народа, но они контролировали чувства, они беспокойство не причиняли, молились Богу. Это тоже святые люди. Ситхами какими-то овладевали способностями, или мысли могли читать, или понимать душу человеческую, его грехи. Это тоже святые. Но полубоги, они не просто святые, они наделены полномочиями особыми. Они служат Вселенной. Это девы. Иногда думают, что это есть Бог. Нет, никакой это не Бог. Это министры его в этой вселенной. Для Бога разницы нет между министром и подданным. Потому что он всемогущий, безграничный. Какой бы ни был могущный полубог, он все равно ни в какой сравнении, так же, как и человек. Не сравнивается с Богом ни полубог, ни человек. Но человек и полубог сравниваются иногда. Полубог сильнее человека. Могущий в добродетели. Может повелевать законами природы, поддерживать дхарму, уничтожать зло может. Полубог обладает такими ситхами. Но он все же не является освобожденным преданным. Нет. Имеет недостатки, значит. Он тоже привязан к этому материальному существованию добродетельному, к райскому. Поэтому здесь Кришна говорит, преданный, он может проникнуть во все эти сферы, чтобы освободить полубогов, людей и даже демонов. Они являются, говорит, среди полубогов, людей, демонов, преданные. Они трансцендентны. Им все равно, где находиться. В демоническом обществе, в человеческом обществе или в обществе полубогов. Они видят все это одинаково. Все это материально, они говорят. Все это различные формы забвения Бога. Нужно им дать сознание Кришны. Если к вам придет полубог, дайте ему Хари Кришна Махамантру. Угостите его просад. Он будет счастлив, я вас уверяю. Он будет счастлив. Если придет человек порядочный, который вот тоже ищущий, то же самое сделать. Дай ему Хари Кришна мантру, дайте просад, будет счастлив. Если придет демон, сделайте то же самое. Может быть, Хари Кришна он не будет повторять, но просад, он будет счастлив. Что-то он примет, потому что это все хорошо для души. И какие-то побочные продукты сознания Кришны материалисты принимают сейчас, они изучают. Они хотят принять это в науке и технике, в технологиях некоторые знания, тонкие знания. Но не все знания раскрываются материалистам. Что-то они могут сейчас найти и применить. С чистым сердцем человек должен видеть меня, высшую душу, пребывающим во всех существах. И в его собственном сердце, не затронутым материальной скверной и присутствующим повсюду, снаружи, внутри всего, подобно вездесущему небу. Вот, чему должен научиться человек. Например, кто-то может сказать, я миллионер. Но он на самом деле миллионер. А вы ему отвечаете, я миллионер. И вы тоже миллионер? О, все миллионеры. Ведь отношения сразу меняются, верно же? Если один миллионер, другой не миллионер, то отношения начинают противопоставляться. А если все миллионеры, то нет, мы равны. Вот в смысле сознания Бога мы равны. У меня в сердце Бог. У меня тоже в сердце Бог. И у меня в сердце Бог. И собака говорит, а, мне тоже в сердце Бог. О, ты тоже наша, частичка тоже Бога. То есть можем увидеть все это, можем увидеть, развить свое сознание. Но как же получается в теле собаки Бог? Но как это понять? Ведь она не говорить не умеет, не мыслить, не работать. Денег у нее нет. Просит подачки ходит или грызется с кем-то. Но где там Бог? Найдите Бога. Да, там есть сознание, есть душа. Обусловленная. Это возбивает с толку, что она обусловленная душа. Ну вот собака сдохла. Где она теперь? А, видите? Надо подумать, надо знать такие вещи. Она была собакой короткое время. Эта душа пошла дальше, она трансмигрирует выше. Она всегда будет прогрессировать, пока не достигнет формы человека. А вот человек может умереть и пойти в ад, или стать собакой. И кто ж такая-то собака? Браман в прошлом. Можете представить? В прошлом когда-то мы все были очень возвышенными душами, когда-то в прошлом. Сейчас мы тоже... немножко возвысились, благодаря сознанию Кришны. Но все люди в прошлом были, все живые существа в прошлом были, они были все очень возвышенными душами. Но если мы не применяем эти знания, которые дают нам Бог, мы забываем их. И, конечно, рано или поздно станем собакой или кем-то еще. Даже дерево можно стать. Это вопрос забвения. Собака – это просто существо, забывшее Бога, вот до такой степени. Есть люди, которые до такой же степени забыли Бога. Не пробить. Только реагируют на косточку. Есть такие люди, которые опустились уже до уровня собачьего при жизни. Значит, меняя тело, они принимают форму собаки. Рождение. Что тут сложного понять? Разве они не рождаются, как и мы? Точно так же. Не едят, как мы? Точно так же. Совокупляются, как люди? Точно так же. И обороняются, как люди, все. Они умеют делать то же самое. Если им разум не нужен, Бог не нужен, вот сколько форм существует, смотрите. Для удовлетворения чувств. И никакого греха. Собака не отвечает за грех. У них нет греха. Безгрешные животные. У человека другое. Он ходит на двух ногах, а не на четырех. Зачем? Он еще гордится этим, конечно. Скажите, а для чего у него вот эти висящие две руки свободные? Висят, бесполезны. С пятью отростками там еще внизу. Гнуться там, чесаться удобно или что? Собака, я видел, она чешется, она садится, задняя нога и за ухом. Чик-чик-чик-чик-чик. Но проблема, она все может делать, с этими лапами тоже. Что, думаю, это удобнее, что ли? И спину почесать неудобно на самом деле этой рукой. У слона есть хобот, удобнее устроен. У шимпанзе руки длиннее. И там даже четыре руки у нее хватает, она сильнее. Для чего же эти висящие руки свободные? работать, человек говорит. Карл Маркс, по-моему, сказал это все. Или Энгельс начал эту философию, что две прямохождения, значит, началось, две руки освободились, тут и началось, значит, уже цивилизация человеческая с этого, когда две руки освободились, начал был брать в руки топор и копье. О! Вот оно, начало цивилизации. Можете представить? Вот с этого началась цивилизация материалистов. Обезьяна встала на задние, и две руки освободились. И что же нужно взять? Топор. Чтобы кого-то бить топором. Вот для чего две руки освободились. Тигр все равно сильнее. Коготь. Один коготь. Оть! И все, артерия перерезана. Доли секунды. Он профессиональный убийца, природный убийца. Вы не сможете его обмануть. Даже топором, если вы идете против него. А, ну тогда нужен еще разум. Топор, понятно, не годится. Вы меня убедили. Но у меня есть ружье. И это ружье направлено на тигра. Вы уверены в этом? Вы точно уверены в этом? Так все началось? Нет. Потом это ружье направите на человека. Вот в чем дело. Он разумный, он сильный, он самый опасный. А потом вы это сделаете пушкой. Потом пулеметом. А потом ядерным оружием. Вот что будете делать. Для этого вам освободил Бог две руки? Это наши фантазии. Это ложный путь. Единственное, для чего Бог освободил две руки, чтобы в руках держать четки. И еще делать так. Означает, что вы смирение проявляете. Вы. Такие жесты могут делать только люди. И думать о Боге помогает нам две руки, правильно, если мы их правильно используем. В плане обороны никуда они не годятся. Когтей-то нет толка. Только поцарапать можно. Итак, у человека есть огромные преимущества духовные. Здесь об этом говорится, что при помощи человеческого тела и разума смертный человек может освободиться от смерти. Никому это не дано больше. Другие живые существа, они должны двигаться в этом направлении, пока они достигнут человеческой формы жизни. Здесь их встретят мудрецы. Здесь их встретят преданные Богу души. И откроют им это сокровенное вечное знание. И вопрос уже личный. Принять или отказаться от этого. Либо снова вернуться в цикл рождения и смерти, либо уйти отсюда в свое время. Вот все преданные, они не рождаются больше в этом мире. Чистый преданный в этом мире больше не рождается. Он уходит отсюда навсегда. Вот такая бхакти-йога. Несколько текстов прочитали из 11-й песни Шримад-Бхагаватам. Какие будут вопросы, пожалуйста.
А, и когда Господь приходит в форме муравья, и сегодня вы сказали, что Господь, Он может прийти среди демонов, и только получив человеческое тело, душа встречает мудрецов, которые освобождают, могут освободить, помочь освободиться душе, победить смерть. А какая роль Бога, вот, когда Он приходит в форме, проявляет себя, ну, как бы для форм других, как бы живых существ? Какая его роль там?
Мы с вами имеем человеческую форму, рожденную. Так. Мы ее не приобрели, мы родились. Так. Мы сейчас пытаемся приобрести другое тело при помощи очищения человеческого тела. Это будет другое тело. Но из человеческого мы сейчас будем это делать. Из данного материала. Сохранить то, что имеешь, и добавлять то, что не хватает. Этот принцип духовный. Поэтому нам очень трудно понять, как Бог приходит в форме муравья. И эта аватара не описывается в Пуранах. Лишь упоминается, что Он приходит во всех формах жизни. Потому что мы находимся в человеческом теле. Нам будет труднее это понять. Когда нам говорят, что Он пришел в образе человека, мы это легко понимаем. Ну и еще бывает в образе рыбы. Ну, куда ни шло. Может быть, есть умные рыбы, там дельфины, но у нас есть свое отождествление. Мы сразу начнем сравнивать. В форме кабана иногда приходит. Это труднее многим понять. Что свинья – нечистое животное. Они отождествляются с нечистым животным, это воплощение. Но он всегда трансцендентен, он чист. Он не становится кабаном или рыбой, когда приходит в этой форме. И описывается, как он действует, когда приходит как рыба или кабан, или как черепаха, курма. И зачем, почему именно такая форма, в Пуранах описывается. Но это доступны нашему аватару. И есть вещи, которые нам уже трудно понять. Поэтому они не описываются. Лишь упоминается, что в любой форме жизни, практически во всех, Бог может прийти.
Спасибо, Мариш. Гуру Махарадж, вот вы сказали, что у нас есть такая форма наслаждения, как в киртане, что мы танцуем, поем, вкушаем прасад. И в одной из, ну не в одной, вы очень часто это говорите, повторяете, что хватит лениться вот, в сознании Кришны. Скажите, пожалуйста, как перестать вот это вот в танцах, там, в киртане, перестать лениться и все-таки начать уже духовную практику?
Есть стрекоза, есть муравей, помните? Стрекоза, она танцует, муравей работает. Но они друг другу завидуют, поэтому там нет мира, он ее наказывает за это. А преданные не завидуют друг другу. Поэтому есть преданные работающие и танцующие. И они вместе. И как я вижу, это в природе людей существует. Есть природа людей, которые именно удовлетворены, исполняют долг, обязанности. Они любят работать, выполнять свои обязанности любят. Так же, как к семье по-разному люди относятся. Есть люди, которые не любят своих детей вообще. Думают, зачем они были нужны. Тянут эту лямку. Другие очень любят выполнять эти обязанности. Есть разные природы материальные. Те и другие могут быть в сознании Кришны. Вот. И что хорошо, когда преданный имеет квалификацию и духовную, и материальную, и то, и другое. Но для этого он не должен быть ленивым. Духовная лень, что это такое? А у меня уже есть Бог, что мне еще делать? И так проживу. Это эгоизм определенный. Я о себе думаю. Но нормально, могу и так просто прожить. Но если мы будем думать об обществе, о людях, то, конечно же, не надо лениться. Нужно что-то много хорошего сделать, чтобы люди видели какие-то примеры хорошие. Больше их было в обществе. Только путем примера лично можно вывести людей. На праведный путь, говорится, преданные должны действовать. Не лениться. Они должны показать, как правильно зарабатывать деньги, как правильно управлять, как правильно обучать в образовании. Преданные должны научиться всем этим вещам в обществе. Пока они молоды, здоровы, разумны. В старости уже силы их кончаются, уже они становятся безразличны к материальным вещам. Ну и есть куда идти. Полностью погрузиться можно в сознание Кришны. Все хорошо. Мудрец готов. Он не потерян. Но пока вы молоды, как вот Арджуна, мы приводим пример, он тренировался днем и ночью в стрельбе из лука, потому что был воином. Он работал, трудился. Вот Тиштре был идеальным правителем, он знал науку управления. Драупаде какое служение совершала. Десятки тысяч было поданных только при дворце. Она знала по имени каждого и семейное положение каждого. Заботилась о каждом человеке. Вот какие примеры у нас есть. Видите, чему? А мы что делаем? О ком мы заботимся? Что мы умеем делать? Если мы ничего не умеем делать, люди скажут, они никуда не годны вообще эти кришнаиты. Так и есть. Только прасад едят, танцуют. И все. Никто не работает вообще. Семьи им не нужны. То им образование им не нужно. Ничего не делают. Об этом так говорят люди. Люди работающие, ответственные, в долге они так нас оценивают. Совершенно верно. Что это лень. Лень, эгоизм – это синонимы. Духовная лень – это когда, знаете, браманы у Говардхана совершали какие-то обряды. Ну, так их пригласили, чтобы они совершили обряды, священники. А в их обязанности входило совершить обряд, а потом обойти Говардхан, выразить почтение. Вот тут они запротестовали. Сказали, обязанности мы выполнили браманические, а обходить Говардхан мы не собираемся. Это, ну, трудно, далеко. Это лень. Они были уже удовлетворены обязанностями, поэтому отказались. Хотели отказаться. Это лень. Рупа Госвами обходил Говардхан каждый день. Пешком, всю свою жизнь. Сейчас любого из вас возьмите, вокруг Брахмана проведите, он неделю будет лежать на стопах Валдарии, там у него, он будет лежать, принимать это самое служение неделю, чтобы восстановить свое ложное эго. Рупа Госвами каждый день поклонялся Говардхану и 1000 поклонов делал каждый день. Еще успевал книги писать. Они работали в полную силу. Прабхупада как работал, посмотрите. Как работают христианские монахи? День для работы, ночь для молитвы. А у нас и ночь для сна, и днем поспать можно, поесть, для танцев. Да, конечно, это такой, как бы, дух развлечения тут есть у нас, фестивальный. Но не забывайте, что у нас есть еще обязанности, которые нужно выполнить. Не ленитесь. Либо вы ленитесь, либо вы фантазируете. Это касается особенно мужчин, они все фантазеры. У них прожекты, не проекты, а прожекты сейчас. Мужчины все какие-то неадекватные, женщины все удивляются. Как они так мыслят? Они же этого не сделают. Это понятно любому ребенку, что он не сделает этого, а он собирается. На носорога охотится. Нет, в духовной жизни на носорога охотитесь. Материально следуйте своим способностям и совершенствуйте их каждый день. А вы все кем-то хотите стать, а когда не получается, ничего не хотите делать в итоге. Мы собрались с некоторыми старыми преданными в одном месте, в России. Они стали жаловаться, что там недостатки, сям недостатки. И вот как это обычно бывает, знаете, у старых преданных. А я спросила, что вы делаете для Кришны? Ну, иногда делаю это. А так, ничего не делаю. Подрабатываю на деньги и все. Я говорю, вы что-то для Кришны делаете? С любовью. Хоть из себя на окне помидоры вырастите для Кришны и предложите ему. Вы обленились все. Прабхупада предупреждал этой обязанности. Когда вы достигаете сатвагуны какой-то, вы отрегулируете садану как-то так, и ничего, можно влачить существование. Хорошо же, собственно, в сатвагуне вы счастливы более-менее, в знании находитесь, можете критиковать, сидеть, знаете, с заваленки, так знаете, всех видно. Что вы достигли какого-то уже уровня высоты, и можно просто наслаждаться этим уровнем, а можно служить Кришне. Не забывайте об этом. Никакие уровни здесь не духовные, они все материальные. Пока мы в материальном мире, мы должны постоянно быть заняты служением. Не ленитесь. Для мужчин это очень опасно, лень. К женщинам не обращаемся, потому что женщина, она тоже может быть ленивой, пока замуж не выйдет. А там ей природа не даст просто лениться. Она ее займет, даже ленивую она займет, и придется это делать. Она более практична по природе, на этот счет мы с ними вообще не говорим. Они уже это по природе больше имеют. Вот мужчины ленивые. Еще дома приходят и жену ругают. Что ты тут делал вообще? Я целый день работал. А где деньги? Нету. Научитесь что-то делать хорошо. Квалифицированно. Учитесь. Уже надо учиться. Есть один анекдот про мудрого пчеловода, знаете его. Без сознания Кришны эта квалификация тоже обманет. Жил мудрый пчеловод. Люди все знали, что он очень мудрый. Как он говорил, и так далее. Все уважали его. Но пришло время, и мудрый пчеловод оказался на смертном одре. И вся деревня пришла его провожать в ожидании и надежде, что что-то мудрое он скажет и оставит ему свою мудрость. Все в напряжении слушали, что он последние слова-то его какие будут. И вот он поднял свой палец, и все затихли. И изрек. Все, кроме пчел, ерунда. Все, понятно. Мы не тем заняты вообще. Вот в чем суть-то. Вторую руку поднял. Все опять затихли. На самом деле, сказал он, пчелы тоже ерунда. Все, когда умираете, все становится ерундой. Но не в сознании Кришны. То есть сознание Кришны для того, чтобы мы могли знать, куда мы идем. А путь мы должны проработать. Мы должны действовать. Это есть путь. Действие. Действие должно быть. Лень означает ложное ожидание. что когда-то с Вайкунтхи спустится Пушпака, и там сам Господь Вишну, его слуги, меня под белые ручки проводят туда, посадят, и такси бесплатное туда, на Вайкунтху. Там пир горой, и там красавицы кругом. И... В ожидании. Нет, надо трудиться. Даже тяжело трудиться приходится. Еще и бескорыстно. А именно, чтобы совершенствоваться, совершенствовать свой разум, свои качества. И если у нас есть разум и качество, и квалификация, зачем вообще думать о деньгах? Все это приходит само по себе. Но вы торопитесь. Вы торопитесь сразу обрести квалификацию. Как дети. Тут попробуют, не получилось, бросают. Не получилось, бросают, не получилось. Нет, ты сделай, ты должен получиться, должен научиться. Жизни мало иногда бывает, чтобы научиться чему-то по-настоящему. Иногда много жизни требуется, чтобы стать хорошим музыкантом, допустим. Откуда эти вот музыканты, виртуозы? Это что, за одну жизнь можно научиться? Нет. Возьмите человека без слуха, без ничего, как вы его научите вообще? А вдруг он рождается, у него идеальный слух и все такое, он уже Паганини. Это много жизни и труда было.
На каком этапе тебе способен отказаться от зависти?
Сразу? Если говорить о том, о его воле, преданный сразу отказывается от зависти, может быть не может действовать так чисто, но уже он занял позицию правильную. Госвами. Это позиция. То есть я могу знать, что зависть есть, но я это буду контролировать. Я не люблю эту зависть свою. Все, он уже отказался от зависти, он признан преданным. Если иногда что-то, какая-то ошибка совершается, он ее исправит, потому что он наблюдает за этим, он контролирует. Свою зависть, свою жадность, другие вещи. Это образование. В этом суть обучения. Поэтому сразу он уже отказался от зависти преданной. Ему стыдно признавать, что у него есть зависть. Стыдно проявлять такие вещи. Но постепенно он обнаружит, что зависть как бы ушла. Ее нет в принципе. Нету. Место освободилось. И в это место он должен пригласить Кришну, иначе зависть вернется с друзьями. Вот это свободное место нужно сразу пригласить Кришну туда. Заполнить это пространство нужно. Иначе зависть там поговорит, скажет, там пустые комнаты, там неплохо было, и она вернется. Поэтому слушание о Боге, общение с преданными, это и есть путь очищения полного.
Гуру Махарадж, можно... Спасибо большое за лекцию. Вы говорили о том, что люди боятся говорить о смерти. А вот как быть, если есть престарелые родители и есть страх? И вот и что, и как говорить?
Не надо бояться. Все умрут. И родители, и мы тоже умрем. Из-за иллюзии кажется, что вот родители умирают, а мы все живем. И вот на этом контрасте все плачут. Они умирают, а мы чуть-чуть позже умрем. Вот и все. Не надо так беспокоиться. Кто не умрет? Все здесь сидящие умрут. Вопрос времени, судьбы. Почему? Не надо бояться этих вещей. Так и говорить, скоро умрем. Давай поговорим о Боге, если человек готов к этому. Не готов, просто ухаживать за ним. Просто ухаживать, ну, как-то поддержать духовно. Ну, вот я видел одну сцену, знаете, в России когда-то, в 90-х. Мы жили в каком-то... общежитского типа, малометражки называются, да, комнатки мы как-то жили, такой коридорная система на этажах, и вот эти комнатки. И там одни старики были, в основном бабушки, долгожители. Видимо, размениваются семьями как-то, и вот, чтобы отдельно жить, в эти вот малометражки их расселили там. Вот мы были в таком доме, где вот весь набит был стариками. И вот они там выходят туда-сюда, шорк-шорк, в валенках летом, закутанные, им холодно, и ждут смерти. Вот весь дом, все это настроение мы чувствовали на себе. У нас там киртан, они смотрят, так знаете, на нас смотрят, так не понимают ни все, что мы делаем вообще. Как-то так это внимание. Просадом им давали как-то, они так к этому. Они становятся смиренные в одном возрасте уже, как бы, И там, где вот, вход в этот дом большой, они на скамейках сидят и смотрят, кто куда пошел. Что еще остается делать? И вот мы с женой ходим тоже туда-сюда, у нас программа, мы часто ходим, к нам кто-то приходит. Они все замечают, оказывается, все запоминают, кто к кому пришел. Если мы пришли вечером, а к вам приходили? Им кто? Скажут, кто, как выглядит, все, 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 до деталей. Это справочное бюро было потрясающе. Мы их так любили, помню за это. Они нас всегда, всегда информировали. Им это в магазин, туда-сюда, а у жены четкие висят, куда бы она ни шла, она с мантрой ходит. Они тут тоже заметили, конечно, что-то бормочет там. И приходят такие же тоже, бормочет. Ага, так, так, они уже все вычисляют. Можно ничего не говорить, они поймут. И вдруг какой-то день гроб внизу. И там уже больше бабушек. И такие вот голоса. То есть, ну, люди боятся. Вот еще один умер. Оказывается, буквально каждую неделю кто-то умирал. Это было как, знаете, как вот смертный приговор люди получили в этом доме. И они просто ждут, что вот сейчас будет моя очередь, чья очередь, следующая. То есть они уже на одной ногой в могиле. А одна бабка, одна на весь дом, сидела на этой скамейке всегда. Вот когда мы видели ее, я еще показал. Говорю, Горяченко, смотри. Похоже, что она мантру повторяет. Вот точно так же, как преданные. У нее не было четок в руках, но она, глаза у нее закрыты, и вот так раскачивается, как Ванька, встань-ка, и что-то губами шевелит, улыбается, вот так вот. Либо сумасшедший, либо мантру повторяет, другого нет. Но я по глазам видел, что не сумасшедшая, глаза ясные совершенно, значит, она молится. Я говорю, смотри, каждый день сидела и так вот. И однажды она увидела мою жену с четками, говорит, а что это у тебя? Говорит, тут мантру повторяю. Имя Бога. О, говорит, так заходи, говорит, поговорим. Я Иисусу молитву повторяю. Так где живете, комната такая-то. Ну, и она пошла, простоту отнесла. А у нее уже там 90 почти лет. Она говорит, все монастыри знают. И говорит, сколько уже, 40 лет Иисусу молитву повторяю. Я, говорит, знает весь Урал. Ко мне, говорит, многие люди, монахи приезжают, общаемся с ними. То есть она известная там такая тетка. Но уже склероз забывает. И жена пришла с простоту, говорит, она говорит, так ты кто? Да мы, говорит, вчера познакомились. Говорит, мама, а неважно, заходи, говорит. И она ей рассказала про себя, как она повторит Иисусу молитву, почему. Говорит, всю жизнь, говорит, я с Иисусом. И у нее такая радость, ну как, два преданных, значит, встретились. Потрясающе. И вот эта бабка, когда гроб какой-то появлялся, она тут же вставала и говорила, что вы тут воете? Душа не умирает, и давай им проповедовать. И сразу все на место раз поставила, без страха, без скорби. Все уже заулыбались там, да, нормально, все, к Богу. А за 5 секунд. Важно, чтобы вы не боялись этого. У меня мать тоже, 84 года. И сейчас она сломала шейку бедра еще. Сейчас на прыгалке. Я ее заставил, чтобы она не лежала. Двигается. Я звоню, голос звенит, нормально. Харе Кришна. По ночам с Богом разговаривает. Никакой скорби нет, общаемся, мы с ней хохотали. Я приехал целый день. Умирать надо всем, но вопрос, как умирать, вот и все. Не впадайте в страх, в этот ужас смерти.
А вот вы говорили, есть религии демонические, да, и если вот ты знаешь, что твои близкие, некоторые такие увлечены некой такой религией, но вера в человека, это, как правило, ты должен уважать любую веру, и как можно помочь, или вообще стоит ли что-то делать, потому что попытавшись там, мне сказали, а ты там вообще в ведической своей культуре там еще хуже. В общем, вот такой момент. Стоит ли как-то помогать близким или что-то подсказывает, вот как это сделать?
Сейчас время благоприятное, чтобы распространять учение Бхагавад-гиты по всему миру. Почему так? Я не думаю, что поголовно все люди будут откликаться. Так не бывает никогда. Есть такая категория людей, которые фанатичные, сентиментальные. своей религии, с ними мы ничего не можем сделать. Мы их избегаем. Это либо фанатики, либо сентиментальные люди. Какая разница? Мы не проповедуем активно. Нет, по мере того, что нашего примера, нашего роста не меняются постепенно. Вы просто потратите массу психической энергии, ссор будет очень много с ними. То есть, если человек не склонен к изучению науки, очень трудно ему помочь. Религия на уровне сентиментов, понимаете, да? Ну что, для облегчения. Вот чашка на сердце от грехов. Ну, пошел, грехи отдал свои. Хорошо, лучше стало. Достаточно. Иди дальше, греши.
Ну, просто стоит продолжать также уважать людей и уважать их веру.
Безусловно, да. Да, да, да. Мы не объявляем войну никому, демонам тоже. А.
Она, знаете, у нее карма такая сложная, ну, сиротой, да, с детства, вот, много трудностей прошла в жизни, и настолько, вот, столько качеств в ней, такая смиренная, ложного эго нет, такие вещи творит, что вот смотришь и думаешь, удивляюсь, для меня это не смогла бы сделать такие вещи, вот, ну, смиренная очень, вот, и вопрос такой, сможет ли человек красивый, богатый или знаменитый стать, обладать такими же качествами?
Труднее.
Это что, особая милость, значит, да, вот что вот такие трудности были в жизни?
Человек, не прошедший аскезы, ему трудно обрести качество. Когда жизнь прожил трудную человек, его уважают, потому что он преодолел эти трудности, значит, качество развил. У него репутация повышается у такого человека. Если он прожил беззаботную жизнь, богатую жизнь, нет такой репутации в обществе. Нет чистоты в нем, нет этого очищения, которое вот жизнь подразумевает, трудное для очищения дается человеку. Позорно жить всю жизнь в комфорте. Это позорно было в ведические времена. Это личинка скорпиона лежит в рисе и ждет, когда родится с этим ядом, чтобы кого-то ужалить ядом зависти. Пройти через аскезу человек должен любой. Почему? Вот это семья, работа. Зачем так устроен этот мир? В раю никто не работает. И семья не бремя. А здесь бремя. Почему? Для очищения. Это чистилище. Мы должны смиренно принимать эту важную составляющую нашей жизни. Эти трудности, которые жизнь сама уготовила. Никто другой. Разве улучшилась жизнь при помощи наших технологий комфорта? Нет. Страдания перешли в другое русло просто. На более тонкий уровень мы не можем избежать. Это земля тут так устроена для нас.
Гурудев, такой вопрос. Получается, правильно ли я понимаю, что Кришна, он сам направляет и дает нам какие-то обязанности, ну, все, что происходит по его воле. И, соответственно, вот бывают такие обязанности, которые... Ну, не по природе, но тебе они пришли, и их трудно выполнять. Правильно ли я понимаю, наша ответственность научиться полюбить эти обязанности и, ну, делать совершенным образом их, потому что они пришли к тебе, значит, на то воля Кришны. Или как к этому относиться?
Человек легко может выполнять любые вещи для кого-то, кто ему дорог. Тогда он не смотрит, моя природа, не моя природа, сделаю. Ради этого человека я сделаю это. Почему нет? Как в семье. В семье мы делаем все, что угодно. Мусор выносим, пищу готовим. Не имеет значения, какая у меня профессия. В семье я могу делать любую работу. Ради моих близких я могу делать разные вещи. Так, тоже приходится делать. Не только то, что мне нравится, я делаю, но и то, что полезно для других. Но мы говорим сейчас о квалификации. Если вы имеете какую-то квалификацию профессиональную, хорошую, это отразится на ваших качествах в любой другой деятельности. Ответственный человек в своей работе, он ответственный в других становится сферах. Если он безответственный в своей работе, поймите, что этот человек бесполезный просто. Он также будет в духовной жизни таким же безответственным. Будет ждать чувственных наслаждений, когда мне мантра даст экстаз, вот и все. То есть есть две стороны. Есть вот этот экстаз, вот эта чистая как бы любовь, которая не требует какой-то работы физической. Вопрос сердца, отдачи сердца, освобождения от ложного эго. Есть работа, которая нас освобождает тоже от ложного эго. Дхарма. Они вместе должны сочетаться. Такие цари, как Джанака, говорили, величайшие, добились совершенства, только выполняя свои обязанности перед Богом.
Такой вопрос по поводу делать свою деятельность, не торопясь. Как-то пытался так, но сейчас работаю по найму, и где бы я ни находился, там начальство, люди, они всегда торопят. И ты торопишься, пытаешься это сделать, и всегда какой-нибудь маленький изъян получается, и потом это в конце, через неделю, через две выясняется, а там эта проблема уже из ростка в дерево превратилась. И вот как можно это применить или стараться это применять. И второй вопрос, вот как развивать в себе все большую ответственность, потому что ты сначала берешь ответственность, ну, у меня так было, за свое здоровье, и потихоньку этот прогресс идет, и как получить такую силу, чтобы ответственность, она возрастала. Вот.
Это вопрос о гунах материальной природы. Человек торопится, когда находится в страсти. Можно видеть, что человек в страсти делает очень много лишних движений. Собирается выйти, скажем, в магазин. Если он в страсти, он то забудет, там споткнется, там кого-то встретит, отвлечется. Просто вот можно его на камеру снять, ускорить, и вы видите, он в магазин вышел вот таким вот образом. Вот. И, наконец, вышел в магазин. Столько энергии потерял уже. До выхода еще только в магазин. У него вечно какие-то телефоны, несколько телефонов, навешаны и все такое. То есть на одно дело даже сделать сосредоточенно не может толком. Всегда в этом сознании распыленном. Человек в благость, он просто вышел в магазин и вернулся. Медленно, не спеша. Но быстрее гораздо эффективнее, чем человек в страсти. Получается в итоге. Он внешне выглядит неторопливым, но очень эффективно и точно один выстрел, снайпер, и в цель сразу же, не торопясь. Целится минуту. А тут очередь пускает, патроны выпускает, и мишени меняет, и все, и наконец попал. Столько энергии, знаете, столько... Это вопрос гун. Если ты поднимешься в более высокую гуну, то тобой уже управлять не смогут, ты будешь управлять. Потому что ты будешь видеть, а они нет. Они будут тебя спрашивать.
Харе Кришна. Такая история про одного гуруджи. К нему подошел кандидат в ученики и спрашивает. О, гуруджи, говорит, посвятите меня. Гуруджи посмотрел на него, говорит... Ты грешил, говорит? Он говорит, нет. Ну иди, говорит, греши, погреши. То есть иди, окунись в материальную жизнь, потом приходи. То есть как бы гуру видит уровень, на котором находится человек. И как, допустим, если человек кали-юга, да, то есть в кали-югу, говорится, ну все шудры, да, и как это возможно, чтобы... Ну, то есть гуру указывает, что вот он должен показать, что он шудра, допустим, или там кшатри, браман. Как это происходит?
Гуру показывает не пальцем. Это прораб делает так. Прораб настройки видит, что этот вот человек сильный, этот вот умнее. И он пальцем начинает говорить, ты будешь делать это, ты будешь делать это. Он приказчик, который немножко видит природу людей. Вот и все, способности их. Это квалификация любого материалиста, может быть, управляющего. Гуру, духовный учитель, он по-другому руководит учеником. В какой-то момент ученик садится и понимает, о, Похоже, я вайшья. Вот и все. И внутри сердца. Потому что если приказать, да, он подчинится, но ему будет неприятно быть шудрой. Внутри он не познал себя. Он думает о себе по-другому. Возникает конфликт. Вот когда же я стану не шудрой? Он работает и печалится. Когда же стану не шудрой? Когда же я возвышусь? Когда же гуру смилостится, даст мне другую должность? И он начинает выслуживаться, а не служить. Это материальная сторона. Все так делают в материальном мире. Духовный учитель, он действует по-другому. Внутри сердца, через сверхдушу. Сверхдуша просветляет, говорится. Человек начинает понимать, о, мне лучше заниматься простой деятельностью. Вот моя природа. Или я буду управлять, я знаю, как это делать, чтобы принести пользу всем. Не от ума, а от сердца это исходит. От сердца, значит, это как талант. Вы даже не думаете об этом. Вы там не сомневаетесь. Просто делаете это, и все. Что это ваша природа. Вас не остановит ни общественное мнение, ни престиж в обществе, ни деньги, которые платят за это. Потому что это ваша природа. Вот так получаем мы знания духовного учителя.
Харе Кришна, спасибо. Потом еще один вопрос. Вот вы говорили о неспешной практике. И у меня вот вопрос такой. Вопрос о киртане. То есть это имеет прямое, я думаю, отношение именно к киртану, где медленная практика очень благоприятна. И что вы можете посоветовать вообще умонастроение? Умонастроение, потом система для того, кто хочет обучаться киртану, потом умонастроение слушателя, как они должны реагировать. То есть как, потому что практически киртан это, как я понимаю, это вокальный инструментальный ансамбль. То есть преданные собираются, иногда бывает, что все рассеяны, и один там тоже что-то тужится. Но общая эта цель – это вокальный инструментальный ансамбль. И поэтому вот как обязанности этой стороны, той стороны, то есть как бы, ну, объяснить это.
Киртан. Я не занимался вот конкретно этим служением, организацией киртана. Ну, как бы я могу что-то сказать лишь об этом. Что важно, принцип киртана. Есть ведущий киртана, вот это очень важный момент. Есть те, кто следует за ведущим. И задача тех, кто следует за ведущим, кто имеет инструмент и также поет вместе с ним, следить за настроением ведущего внимательно. Часто, вот как ты говоришь, получается так, что ведущий в одном настроении, а те, кто следует, в другом настроении. И киртан какой-то странный становится, как будто тебя оттягивают назад от киртана. Тормозят, наоборот. То есть ты нажимаешь газ, а там тормоз включают. Как бы несоответствие происходит. Либо другая есть проблема в ведущем. Ведущий вдруг внезапно впадает в экстаз, независимо от всех последователей. Последователи все шокируются, что с ним случилось. То есть спешит с этим. И вот тут нужно достичь единства именно. Ведущий постепенно это настроение вкладывает и слушает, как повторяют. Услышали это настроение или нет? Если они услышали, добавляется это настроение, вдохновение приходит. И так далее. И в конце концов киртан начинает расти. И тогда уже все. Никто не удивляется, что все в экстазе одновременно. Нет расабхасы, несовместимости. То есть ведущий поет, вкладывает свое внимание, свою бхакти, воспевание, и слушает ответ. И так они чередуются вместе. Но идут за настроением ведущего, за той мелодией, настроением ведущего все следят. И ритм. Преданные многие просто садятся, автоматически бьют в каратал и не слушают. И нужно где-то полчаса, чтобы киртан собрать хотя бы. Полчаса, чтобы собрать киртан из присутствующих. Но заметьте, когда праздники, какие-то великие духовные явления, все приходят более сосредоточены, более таком настроении, и киртан лучше всегда происходит. Организовывается лучше, потому что больше сосредоточены на святом имени. В этот день, день помогает, сам священный день помогает нам сосредоточиться. Также можно видеть, что многие преданные приходят или люди приходят на программы в неудовлетворенном состоянии ума. Они угрюмые на киртане сидят, серьезные. Не танцуют, глаза не поднимают, просто как мертвые. Но сидят. Что-то не получают от этого, но сами не реагируют никак, не включаются в этот процесс. Киртан совместно означает, что каждый включается в процесс по-своему. Кто-то хлопает в ладоши, кто-то начинает улыбаться, кто-то начинает танцевать в соответствии с настроением. Это киртан. Но главное идти за ведущим, и ведущий не должен слишком отрываться от тех, кто следует. Постепенно вести киртан. В этом все искусство. Я видел, слышал много киртанов в начале Прабхавишну с вами, когда он у нас был на Урале, он приезжал. Он вел киртан всегда, до сих пор он так делает, когда он начинает киртан, он видит эту рассредоточенность, начинает сразу зажигательный киртан, быстро. Попел, и сразу быстро, до конца, всегда вел, и все уже устали, оп, закончил. Потом плавную мелодию на час, и экстаз. Что он собрал умы людей, то есть они эту энергию свою отдали, он из опыта это умеет делать. Всегда он так поступал. Что если мы хотим сразу плавную, красивую мелодию, знаете, сразу вот этот экстаз засыпают. Что этот раджас нужно сначала поднять с тамаса в раджас, он это делал. В раджас все оживились, попрыгали, хотя экстаза не было, но возбуждение было сильное. А потом такие сокровенные мелодии пошли, что-то такое уже внутреннее, особенное. Киртан как средство может быть и как цель. Средство – это просто пробудить людей, допустим. Сделать их активными, бодрыми. Это средство. А потом цель. Любовь к Богу можно ощутить в киртане. Достичь цели. Можно чередовать эти вещи. То есть это из опыта. Вот ты как киртанин должен иметь такой же опыт, уметь знать, где киртан ускорить, где его замедлить, какую мелодию подобрать. Мастера киртана, они знают мелодию умов, чувствуют. Подбирают соответствующие мелодии, которые именно люди и ждут, и хотят получить. Они могут улавливать это. То есть они независимы от последователей. Чувствуют друг друга. Вот Аиндра Прабху мог так делать. Собирать такие группы, и там просто было видно, как он меняет эти мелодии, как он переставляет акценты. Все точно, все ожидаемо, понимаете, все предсказуемо. Все так, как вот надо. Но это мастер такой, особый мастер киртанов.
Часто бывает, что посещаешь Вриндаван или там Майяпур, святое место, и бывает, услышишь, кто-то что-то спел, да, или ты потом это семя уже всю жизнь можно как бы носить и не забыть. То есть это состояние. Вот что попадает в этот момент туда?
Бхактилата, биджа. Святое имя проникает так. Да, во Вриндаване бывают такие минуты особые, которые вот можно выделить, особенно глубокими. Когда уходит сон, когда все вот эти телесные недостатки, которые есть в форме болезни или там чего-то еще, отстраняются. И вот, и вы проникаете в другой мир вообще по этому звуку. И такие минуты случаются. Удивительно, это Вриндаван. Очень был невероятный опыт в прошлой, это Картика или позапрошлой, не помню. Уже после Картики мы остались там какие-то дни, значит, все, уже паломники разъехались, тишина. Да, это был следующий день после Картики или второй. Но в каком-то ашраме через какой-то вот наш сад, мы видели сад из окна с четвертого этажа, и там в этом саду в глубине они пели круглые сутки. Спокойно, как будто, знаете, там вот какая-то кунжа есть тайная, и там Радха и Кришна сидят. И оттуда звуки не издаются. Никакого возбуждения. Такая чистая благость, знаете. Никакого сна. В час ночи у меня глаза открылись. Шу! От этих звуков. Я не мог спать. Это флейта. Я к окошку иду. Где? Кто? В час ночи. Микрофон. И тишина. И эти звуки. Эти голоса, такие нежные голоса. Что, кто там, что там? Я достал я магнитофон, прямо издали хотел записать. Но они пели несколько дней так. С ума сводило все это. Тихо, проникновенно, с ума сводило просто несколько дней. Эта медитация достигла такого же уровня. Это в течение месяца вот картика прошла, знаете, когда вот был аскезы, парикрамы, там много всего. Человек контролировал чувства, интенсивность, думал о Кришне, и вдруг духовный мир. И там нет контроля, нет аскезы. Там такое счастье глубокое, Радха и Кришна, и никаких сомнений. И, конечно же, когда вы поете киртан, вы помните это все с Мараном. Вы эту пхаву помните, вы поете ее, эту пхаву, у себя в сердце уже потом. Слушайте Вриндаван, слушайте киртаны, да, это что в сердце входит, это все уже ваше остается. Уже никуда не денется. Накапливайте это богатство. И исполняйте потом. И где-то в какой-то момент у вас мелодия проявится какая-то, или еще какая-то пхава своя уже. Это естественно. Спасибо большое. Тут мы закончим. Сейчас всех ждет просад. Да, Гурчандрика, все готово же там. Шрила Прабхупада ки джай.